О том, как Катя, Маня и Костя Палкин обиделись и решили заблудиться в лесу. Первое. Живите без нас. Сестры Сковородкины, как вы уже знаете, жили в дружной семье. Их родители друг друга любили и уважали. Но не надо думать, что они никогда не ссорились. Такое бывало тоже. Они были живые люди, уставали, как все, раздражались и, бывало, сердились друг на друга. Особенно, если у них что-нибудь не клеилось на работе или дома. Например, папе начальник делал замечание, или у мамы подгорела на плите свекла, а папа в это время, вместо того, чтобы пойти в магазин за майонезом, уходил играть к соседу в шахматы. Или когда Катя с Манечкой, вместо того, чтобы сидеть тихо, орали за стенкой и мешали маме писать красивый натюрморт — кактус в полосатом горшочке. И у нее вместо зеленого кактуса выходила какая-то фиолетовая клякса, а вместо горшочка — непонятных очертаний пятно, похожее на осеннюю лужу. Тогда мама ужасно сердилась на папу и заявляла, что все, больше она так жить не хочет, и она завтра же уйдет из дома, посвятит себя искусству и станет известным художником, вместо того, чтобы быть кухаркой, стиральной машиной, уборщицей и вообще домашним роботом, который ничего хорошего в жизни не видит, а видит только черную неблагодарность и все. В ответ папа тоже сердился и заявлял: «Ах так, пожалуйста, с катертью дорога, уходи, но только детей я тебе не отдам, отвезу их к тете Рае в Саратов». И, наконец, смогу бросить работу, которая мне до смерти осточертела, и стану профессиональным шахматистом, осуществлю свою мечту. После этого папа сердито хлопал дверью и снова уходил к соседу, а мама запиралась в своей комнате, и Катя с Маней оставались на какое-то время предоставленными сами себе. Но они не очень-то переживали. Они рассуждали так: «Поссорились, помириться. А на нас тем временем никто не обращает внимания, и мы будем делать, что хотим». И они одевались и бежали во двор. А там во дворе их ждали Нинка Кукушкина и Костя Палкин. И начиналась веселая, прекрасная жизнь. Они играли в лапту и пряталки, лазали по подвалам и чердакам, уходили на соседние дворы, словом, делали, что хотели. Валентин Борисович и Вероника Владимировна, когда ссорились, детей своих ругать забывали. Они ругали друг друга за всякие недостатки. Например, папа говорил, что мама зря жалуется, будто очень устает по хозяйству. На самом деле она только и делает, что с утра до ночи рисует натюрморты. Что в доме от этого все вверх тормашками, никакого порядка. Что недавно он обнаружил в духовке мамины домашние туфли, а в баке с грязным бельем свой собственный галстук, и что даже Катя с Маней, которые во всем копия матери, не могли бы догадаться их туда засунуть. В ответ мама заявляла, что, конечно, она так и знала, что сколько бы она ни убиралась и не стояла у плиты, папа будет всегда недоволен, потому что он ничего хорошего не замечает, а видит одно плохое. И что, например, вчера она 3 часа возилась, тушила для всех мясо со сливами. Это ему наплевать, потому что он в это время уткнулся в свои дурацкие шахматы. И вообще от него никакого проку. Другие мужья и часы чинят, и стеллажи в нише строят, и картошку из магазина приносят. А от папы ничего такого, кроме каких-то никому не нужных качелей и мусорного ведра с автоматической крышкой не добьешься. Словом, я не буду дальше перечислять, в чем Вероника Владимировна и Валентин Борисович упрекали друг друга, когда ссорились. Это даже и не очень интересно. Зато, когда они мирились, они совершенно не помнили, что говорили друг другу во время ссоры, а наоборот, старались друг другу во всем помогать, были друг к другу чрезвычайно внимательны и предупредительны, и говорили своим детям. Мама говорила: «Дорогие дети, будьте такие же добрые и честные, как ваш папа». А папа говорил: «Дорогие дети, берите пример с вашей мамы. Ваша мама очень хорошо рисует, а искусство, как известно, облагораживает человека, делает его лучше во всех отношениях». Но однажды мама пришла с художественного совета страшно усталая, а папа проиграл турнир, а дома они застали, как часто бывало, полный беспорядок. Папа и мама вместе начали ругать Катю с Маней. Какие они нехорошие дети, как они совсем не слушаются, какие неряхи, лентяйки и маме не помогают. И про все им надо напоминать, и у них никакой нет ответственности, хотя они уже не маленькие, и пора им взяться за ум. И что все другие дети гораздо лучше, у них ответственность, и они все за собой убирают, и с ума не сходят, и без конца не болеют, и по ночам нормально спят, а днем родители слушаются и не пугают друг друга всякими дурацкими историями. Словом, Кате и Манечке на этот раз досталось больше обычного. И они тогда взяли и тоже решили обидеться.
«Ну и ладно», — сказали они. «Если мы такие плохие, то и живите без нас. Мы от вас возьмем и уйдем». И они ушли в свою комнату, сели на диван и надулись.
Посидели так немного, а потом на цыпочках пошли на кухню, взяли там батон, 5 кусков сахара, 2 морковки, положили все это в Манечкину красную клеенчатую сумку в белый горошек, оделись и незаметно ушли из дому. Вот вам. Уйдем и все. Второе. Костя Палкин тоже обиделся.
Они вышли на улицу, а там гулял Костя Палкин. Он тоже был хмурый. Ему родители прислали письмо, что в Африку его пока взять не могут. Там распространилась эпидемия тропической лихорадки, и они боятся, что он заболеет.
«Куда это вы с батоном?»
— сказал Костя Палкин. «Мы решили уйти из дома. Мы на наших родителей обиделись. Они нас хотят в интернат отдать».
«Я с вами пойду. А то все одно и то же. Надоело мне все. Ну, куда двинемся? Может, в другой город поедем? Я хоть сейчас. Только куртку захвачу да кед надену. В кедах легче».
«Мы пойдем в лес и заблудимся. Пусть нас ищут».
«А если найдут?»
«Не найдут. Мы там умрем в лесу от голода. И пусть они тогда переживают. Небось, сразу нас полюбят. Сразу мы хорошие станем».
«Я согласен. Заблудимся так заблудимся. Умрем так умрем. Тогда родителям сразу в Африку телеграмму пошлют. Мол, очень вам соболезнуем, ваш сын Костя того теперь уже никогда в Африку не поедет. Сами без него стройте молочно-консервный комбинат. Вам же хуже».
Тут подскочила Нинка Кукушкина. «Вы куда? Куда? И меня с собой возьмите».
«Не возьмем», — сказали Катя с Маней. «Ты вредина, а мы вреден не берем».
«А вы, сковородки, глупые трещотки. Если не возьмете, все вашим родителям расскажу».
Делать нечего. Пришлось брать и Нинку. Третье. Как они ехали в метро. Двор, где они все жили, был рядом с метро. Катя, Маня, Костя и Нинка сели в метро и поехали. На самом деле у них денег вовсе не было вчетвером ехать. Было на всех всего-навсего 8 копеек. Манечка, хоть и решила из дома уйти навсегда, а все-таки копилку свою со щелкой с собой не взяла. Жалко было. А вдруг еще вернуться придется? Ничего, обошлось. Они за 5 копеек все вчетвером через автомат пролезли. Одну монетку засунули, а сами друг дружке прижались и так вместе через автомат и проскочили. Их Костя Палкин научил. Костя Палкин всегда со своей тетей так в метро ездил. Деньги экономил, чтобы в Африке ручного питона купить. Словом, все сели в вагон и поехали. Катя и Манечка первый раз без папы и мамы в метро ехали и поэтому немножко боялись. Костя Палкин не боялся ничего. А Нинка Кукушкина, как только вагон тронулся, вдруг вспомнила, что ей велели сходить за хлебом, и поэтому она должна вернуться, а то ее будут ругать.
«Дай слово, что не проболтаешься», — сказали все.
«Честное слово», — сказала Нинка и выскочила на остановке из вагона.
«Проболтается», — сказал Костя.
Честная африканская проболтается.
Ну и пусть. Все равно она не знает, куда мы поехали. Всяких лесов много. Мало ли, где мы заблудимся. Кость, а куда мы едем, а?
Как куда? Ясное дело, в Измайлово. Я там не раз бывал. Там очень даже здорово заблудиться можно. Расплюнуть там заблудиться.
Костя слез с сиденья, подошел к схеме, долго глядел и шевелил губами, потом сел снова.
— Не туда едем, — сказал он. — Надо в обратную сторону.
— В обратную так в обратную.
Катя с Манечкой уж очень все нравилось. И что они едут одни, и что народу много, и все толкаются, и что на них никто внимания не обращает, не спрашивает, почему они едут одни, без родителей, и куда они собрались. Только одна старушка сердито толкнула Катю острым локтем в бок и проворчала.
— Народу-то народу! И куда едут? Чего дом не сидится?
Катя с Маней и с Костей сначала на сиденье посидели, а потом Костя встал и уступил место пожилой женщине с сумкой. Потом Катя уступила место старичку с палкой. А потом и Маня встала, хотя она так и норовила выдать себя за маленькую девочку, которая очень устала. И вот они все ехали, ехали, прям надоело ехать. Манечке даже домой захотелось, а все еще до станции Измайловский парк было далеко. Но, наконец, поезд вышел из-под земли и поехал поверху, и в окне замелькали деревья, много-много березок. И Костя сказал, что сейчас будет Измайловский парк, и пора выходить. Это было хорошо, что пора выходить. А то Кате с Манечкой даже уже и заблудиться немножко расхотелось, и захотелось попить дома чайку с черносмородиным витамином, вместо того, чтобы в метро толкаться в беспокойной обстановке. Народу было очень много. У Манечки оторвалась пуговица на платье, Катя потеряла шнурок с левой туфли.
Четвертое. Как они дошли до парка?
Вместе с толпой дети выскочили из вагона, помятые и не совсем довольные. Но дальше ничего, дело пошло на лад. Когда они поднялись по лестнице и вышли на улицу, там было очень хорошо. Солнышко, дождя и ветра нет, и в то же время не слишком жарко. Как раз все условия, чтобы спокойненько погулять себе, сколько влезет в Измайловском парке, а потом не торопясь заблудиться. Идти, идти, куда глаза глядят, болтать себе, разговаривать. Глядь, а вокруг уже густой незнакомый лес пошел. Ни киосков с газетами, ни аттракционов, ни лотков с мороженым, ни гуляющих граждан, ничего такого, а только елки да осины, да трава да кусты. И никаких вам зеленых лавочек, асфальтированных дорожек, а тем более тротуаров. Однако вход в парк вовсе не оказался рядом с метро, до него еще дойти надо было. Он находился на приличном расстоянии. Дойти-то можно, да вот только у Кати туфля с ноги сваливается, шнурок-то потерян. А у Манечки прямо на животе, там, где отскочила пуговица, расстегнуто платье. Маня эту пуговицу держит в руке и все пытается приложить к платью, к тому месту, от которого она отскочила. Только толку от этого мало, сколько ни прикладывай. Все равно платье нельзя застегнуть, что не совсем, согласитесь, прилично для человека 6 с лишним лет, который сначала хочет чинно прогуляться по парку, а потом только заблудиться. То есть я хочу сказать, что заблудиться оторванная пуговица не мешает, а вот гулять без нее — это уже хуже. Поэтому расстроенная Маня держит пуговицу рукой и делает вид, что она не оторвалась. А у Кати то и дело туфля соскакивает с ноги, и чтобы она не соскакивала, Катя волочит ногу по земле. Одной ступает нормально, а другой подтягивает, как будто она у нее не может ходить. Так они и идут до парка. И, как ни странно, доходят, назад не поворачивают. И даже смеются и обсуждают, совсем забыв, что у них нет денег. Как они сейчас, прежде чем заблудиться, до отвала накатаются на чертовом колесе и на гигантских качелях, и на каруселях, и на самолетах кверху ногами. Там есть такие самолеты на палках. Называется этот аттракцион «Мертвая петля».
И хоть это и страшновато, а зато здорово, — Костя катался.
— Я, — говорит Катя, — тоже мертвые петли обожаю.
— И я, — говорит Манечка,
— я 100 раз могу прокатиться, а я 200.
— А я 1000, — говорит Костя Палкин. — Я как залезу, так до вечера оттуда не слезу, так и буду крутиться. Я выносливый. Я докажу своим родителям, что меня не только в Африку, на Северный полюс можно взять. Подумаешь, тропическая лихорадка. Что она значит по сравнению с мертвой петлей?
А потом они решили, когда они на всем этом накатаются, они еще на пруд пойдут, влезут в лодку и будут по пруду в лодке плавать и уток кормить.
«Я умею грести», — говорит Костя. «Я все умею. Мне грести — расплюнуть». Я бы в Африке даже на каное мог бы грести вместе с африканцами.
— И я грести умею, — говорит Катя. Мне один раз папа на даче разрешил. — И я умею, — говорит Манечка. Мне папа давал весла подержать. Я даже умею шлепать веслом по воде, чтобы фонтан был. А один раз я 2 часа подряд гребла на пароходе, прямо руки натерла. Вот, глядите, они у меня и сейчас в мозолях.
— Хватит врать,
— сказала Катя.
— На пароходе не гребут. Костя, не слушай ее. У нее руки не в мозолях, а в киселе. Она дома кисель на стол пролила и рукой вытирала.
— Нет, в мозолях, — сказала Маня. — Сама ты рукой вытирала.
— Нет, в киселе. Она у нас, Кость, может сразу целую бочку киселя выпить.
— Я тоже могу,
— сказал Костя.
— Эх! Вот бы сейчас киселька.
— Ага, — сказала Манечка. — Ничего, придем домой попьем.
— Как же мы попьем, когда заблудимся? Чудачка ты, Манечка.
Так, весело болтая, приблизились они к чугунным черным воротам Измайловского парка прямо к главному входу, где висела большая-большая надпись «Добро пожаловать».
«Вот мы и пришли», — сказал Костя. «Добро пожаловать в наш парк!»
5. Честная африканская. Ворота были распахнуты. Катя с Манечкой и Костей смело вошли, но их тут же остановила контролерша, которую они сначала не заметили. Она строго сказала: «Ваши билеты?»
Дети растерялись. Про билеты они забыли. Билеты как-то выскочили у них из головы. Им почему-то в голову не пришло, что для того, чтобы заблудиться, нужно сначала купить билеты. Но Костя Палкин быстро пришел в себя и храбро сказал контролерше:
«У нас нет билетов, мы их потеряли. Вот только что купили и сразу потеряли».
«Значит, найдите», — сказала контролерша. «Без билетов пускать не положено».
Костя стал рыться в карманах, но ничего не нашел. Катя, видя, что дело плохо, ущипнула Манечку и прошептала:
«Скорее заплачь, чего стоишь? Не видишь, что ли, что нас сейчас прогонят?»
Манечка сразу сморщилась, как лимон, и очень громко и жалобно захныкала.
«Тетенька, тетенька, пропустите нас, пожалуйста, мы бедные, у нас денег на билеты нет, у нас только 1 батон».
И для пущей убедительности она выволокла из сумки батон и с большой грустью показала его контролерша.
«Вот, всего 1, да и тот кончается»,
— добавила она со вздохом.
— Ничего себе!
— воскликнула контролерша.
— Ну и дети пошли. Если у вас денег нет, сидите дома со своим батоном, а не ездите по паркам, да еще без взрослых. Я одних вас все равно не пропущу. Заблудитесь еще.
— Ой, пропустите!
— совсем уже трагически завопила Манечка.
— Мы не заблудимся, честное слово! «Честная африканская!»
«Мы правда не заблудимся», — подхватила Катя. «Мы только погуляем и уйдем».
«Мы уток хотим покормить», — сказал воспрявший духом Костя.
Мы члены общества любителей природы. Мы очень уток любим. Они там у вас на пруду голодные плавают, а мы их покормим».
«С чего это они голодные?»
— возмутилась контролерша.
«Мы наших уток кормим. А если вы в воду упадете, кто за вас отвечать будет?»
«Мы не упадем!» — закричали Костя, Катя и Маня в один голос. «Честная африканская, не упадем!»
«Нет, ну надо же!»
— снова удивилась контролерша.
«Что за дети чудные? Честная африканская какой-то еще? Ладно уж, идите!» «Никакого сладу с вами, честная африканская. Утка не любит. Скажите, пожалуйста».
«Ура! Их пропустили!» Все складывается как нельзя лучше. От радости Манечка забыла про пуговицу, Катя про сваливающуюся туфлю, и они так рванулись вперед, что Катина туфля подскочила в воздух метра на два, перевернулась в воздухе и упала прямо в клумбу с желтыми цветами.
«Как же мы ее достанем?» — испугалась Манечка.
Но и тут обошлось. Катя, как белка, скользнула в клумбу, и вот Катина туфля опять на ноге. Для удобства Катя завязала ее веревочкой, которая подпоясывала джинсы, замотала покрепче, чтобы туфля не сваливалась, и она сваливаться перестала. Правда, стали сваливаться джинсы, но их можно было придерживать руками, чтобы не сваливались. А потом она вообще их отпустила. Пусть болтаются. На землю не падают, и слава богу. А чтобы они идти не мешали, Катя снизу их подвернула. Перво-наперво Катя, Маня и Костя устремились к лотку с мороженым. Постояли, поглядели, посчитали оставшиеся 3 копейки, вздохнули. Дальше пошли по дорожке. Вокруг было очень красиво. Аккуратные, ровно постриженные кустики, подстриженные, как шары, деревья, цветы на клумбах. Красные, синие, желтые. Сами клумбы большие-большие, 10 раз больше, чем в их дворе. А на некоторых клумбах прямо посередке стоят статуи. Всякие гипсовые дяденьки и тетеньки, в основном спортсмены. У них в руках были мечи, ракетки или весла. Одеты они были все в трусы и майки. У них у всех были мускулы и решительные лица. Костя на них внимания не обращал. Но Кате с Манечкой они очень понравились. Особенно один футболист с мячом, чем-то похожий на папу, и одна пловчиха в купальнике. Вылитая мама. 6. Как они кормили уток. Здорово все-таки. Хорошо на свете жить. Вот идут дети себе по дорожкам парка, жизнью наслаждаются. Травка зеленеет, солнышко блестит, все в полном порядке. Даже вовсе и заблудиться расхотелось. Они идут и откусывают по очереди батон. Маня куснет, Катя куснет, Костя куснет.
«Хватит вам», — говорит Костя, — «уткам оставьте. Сейчас будет налево пруд. Я знаю, я бывал там».
И правда, при повороте налево у дорожки нарисован на дощечке голубой круг с лодками. Стоит красная стрелка и написано «Пруд».
«Вот так-то», — сказал Костя. «Видали? Я все знаю. Со мной не пропадешь».
Дошли до пруда, и там сразу увидали уток. Целый выводок уток плавал по пруду. И кое-где плавали лодки. А вода светилась, голубела, сверкала, была такая же веселая, как небо над нею. Она как будто смеялась, эта голубая вода, и манила к себе и говорила: «Скорее сюда, дорогие детки! Не хотите ли искупаться, покататься на лодочке, покормить симпатичных уток? Поглядите, как они плавают, как весело и деловито ныряют друг за другом вниз головой, как смешно при этом торчат над водой их хвостики. Не хотите ли вот так же понырять? Что же вы стоите? Не теряйте времени, раздевайтесь, заблудиться вы еще успеете. Ныряйте, плавайте, брызгайтесь, шлепайте по мне руками. Я такая тепленькая, такая ласковая, синяя, голубая. А ну, кто первый?»
«Я, пожалуй, искупаюсь», — сказал Костя. «Мне почему-то очень хочется».
«И мне»,
— сказала Катя.
«И мне тоже»,
— сказала Маня.
«Но только тут вроде никто не купается», —
сказал, оглядываясь, Костя.
«Ну и что?
— сказала Катя.
— А мы будем.
— Подумаешь, — сказала Маня. — Конечно, искупаемся.
— Глядите, тут написано, купаться строго воспрещается, — сказал Костя.
— А мы только один разок окунемся и сразу вылезем.
— А тут написано, штраф 10 рублей.
— А у нас все равно денег нет,
— сказала Катя.
— Пусть штрафуют.
— А вдруг вода холодная,
— сказала Маня. Она сунула в воду голую пятку и отдернула ее.
— Ой, ледяная! Нет, я не буду купаться. Вы купайтесь, а я лучше уточек покормлю.
— Правда холодная,
— сказала Катя.
— Я тоже лучше буду уток кормить. А ну, Мань, дай-ка я хлеба отщипну.
— Тут и так мало, не лезь, я сама их накормлю.
— Ути-ути, идите сюда, вот вам хлебушка, ути-ути-ути.
И чтобы Катя не отняла у нее хлеб, Манечка изо всех сил размахнулась и швырнула как можно дальше в воду кусок батона. А так как она стояла на самом краешке земли и к тому же отличалась необыкновенной неуклюжестью, то, потеряв равновесие, она как куль свалилась в воду. Утки, деловитой гурьбой направлявшиеся было к Манечке, громко закряков, поднимая крыльями фонтаны воды, прыснули в разные стороны. 7. Что за хулиганство? Упав в воду, Манечка, шлепая по воде руками и ногами, но не выпуская батона из рук, сразу же оглушительно заревела.
«А-а-а! Мама! Тону!»
Катя заметалась по берегу с криком: «Маня, держись! Мы сейчас тебя спасем!»
А Костя Палкин, недолго думая, скинул с себя куртку и кеды и прямо в майке и брюках кинулся спасать Маню. Он прыгнул в воду, и, поскольку воды оказалось ему по колено, согнулся и, обхватив орущую Маню обеими руками, принялся вытаскивать ее на берег, словно большое круглое бревно. Тут же рядом раздался оглушительный свисток, и к ним подбежал служитель парка.
«Что за хулиганство? А ну вылазьте!» — закричал он. «Чьи дети? По какому такому праву в воду? Где не положено лезете?»
Манечка стояла на берегу вся мокрая, в расстегнутом на животе и прилипшем к телу платье, и, громко хлюпая носом, размазывала огрызком размокшего батона по лицу слезы и островки зеленой тины. Рядом дрожал мокрый Костя в трусах, майке и носках, черных от речной глины, перемазавшие ему ноги до колена. А служитель не унимался. «Где родители? Кто за вас отвечать будет? Чего молчите? Я все равно все про вас узнаю, а от меня не скроете».
«Дяденька, да ведь они не купались», — вступилась Катя. «Вот она у нас чуть не утонула, а он ее спас. Что же вы их ругаете? Она ведь не нарочно, а он ведь герой. Ему надо дать медаль за спасение утопающих, а вы его ругаете».
«А ты молчи», — ругался служитель. «Знаем мы вас. Шляются тут мелюзгавые такая, людям покоя не дают. Отвечай за вас».
«Что тут происходит? Почему дети плачут?» К берегу подъехала лодка, и из нее выпрыгнул на берег молодой человек в зеленой ковбойке.
«Да вот, дети хулиганство разводят. Полюбуйтесь, гражданин, красавцы какие! Это ж надо же! И кто их только в парк пустил?»
И служитель снова грозно напустился на Катю, Маню и Костю.
«Я вас спрашиваю, отвечайте, чьи вы дети?»
«Оставьте их в покое», — сухо сказал молодой человек. «Детям надо помочь высушить одежду. Они могут простудиться».
«Простудиться? А я за них отвечай». «Нет, я вас спрашиваю, чьи это дети?»
«Мои»,
— вдруг сказал молодой человек.
«Мои это дети».
«Ах, ваши! Так что же вы за своими детьми не смотрите? А еще честных людей ругаете. Заступник какой нашелся.
Если это дети ваши, платите штраф 30 рублей, по 10 рублей за каждого».
Молодой человек, ни слова не говоря, вынул из кошелька 3 рубля и высыпал из него все бывшие там деньги.
«Держите. Тут 3 рубля 60 копеек, больше у меня нет».
Служитель, слегка опешив, взял деньги и, ворча
«Нет у него больше. Нашелся какой. Знаем мы вас. Катаются тут всякие».
Удалился.
Восьмое. Как они катались в лодке.
«Быстрее лезьте», — сказал молодой человек. «А ну-ка, живо!»
«Куда?»
«Ясное дело, в лодку. Будете одежду сушить».
Что-то в этом молодом человеке было странное. Как будто и симпатичный. Круглое лицо, светлые волосы, короткий вздернутый нос, на носу очки. И в то же время выражение лица у него было невеселое, какое-то даже мрачное. И говорил он сухо, отрывисто, и на детей почти не смотрел. «Ну, что же вы стоите? Простудиться хочется?»
Он прыгнул в лодку, за ним не слишком решительно влез Костя.
За Костей, держа друг друга за руки, влезли Катя с Маней.
«Садитесь на корму. Раздевайтесь. В мокром не сидите»,
— скомандовал молодой человек. Заскрипели уключены, взлетели в воздух весла. Берег стал удаляться. Молодой человек на минуту оставил весла, наклонился, раскрыл небольшой саквояж, стоявший перед ним, вынул из него сложенный в четверо плащ и теплую мужскую рубашку и протянул на корму. «Вот вам, грейтесь».
«Спасибо», — сказал Костя.
Через несколько минут Маня сидела на корме, завернутая в широкий светло-коричневый плащ, а Костя красовался в синей мелкую красную клетку байковой ковбойки.
«Мокрые вещи разложите на сиденье перед собой, чтобы высохли скорей»,
— сказал молодой человек, не оборачиваясь, и замолчал. Нельзя сказать, чтобы он отличался разговорчивостью. Греб себе и молчал. Его узкая спина мерно сгибалась и разгибалась. Взлетали и опускались весла. Мягко журча убегала за корму вода. Мани и Костя потихоньку приходили в себя после пережитого волнения. Они перестали дрожать, с удовольствием оглядывались по сторонам.
«Вот повезло!»
— шепотом сказал Костя.
«На лодке едем, без билетов!»
«Ага!» — откликнулась Манечка. «Здорово! Какая лодочка красивая, зелененькая! Да чего люблю в зеленых лодках кататься! Кать, правда красивая лодочка?»
Она повернулась к Кате и толкнула ее локтем.
«Счастливые мы, Кать, правда?»
Катя не ответила. Она с некоторой тревогой вглядывалась в спину молодого человека.
«Ты чего, Кать?»
— шепотом спросила Маня.
«Ничего», — сказала Катя.
«А как вы думаете, куда мы едем?»
«Катаемся», — сказал Костя. «Тебе что, не нравится?»
Спина перед ними сгибалась и разгибалась. Молодой человек энергично греб и не оборачивался, словно забыл о том, что в его лодке сидят на корме Катя, Маня и Костя.
«Нравится», — сказала Катя, — «только непонятно как-то. Какой-то дяденька чудной».
«Чего чудного?»
— сказала Манечка. «Хороший дяденька, и плащ у него хороший. Ой, а тут в кармане платок, приятно пахнет. А зачем он нас к себе в лодку посадил? Увезет еще куда-нибудь».
«Да ты что, покатает и отпустит», — сказал Костя.
«Конечно», — сказала Манечка, — «очень ему надо нас увозить». «А вдруг не отпустит? Странный какой-то, молчит».
«Правда, молчит», — испугалась Манечка.
«Кость, чего он молчит, а? А вдруг он и правда с нами чего-нибудь сделает? Утопит еще? Ой, мама, я не хочу».
«Да вы что?» — возмутился Костя. «Как не стыдно! Он за нас заступился! Целых 3 рубля заплатил!»
«Вот и странно, что заплатил!» — сказала Катя. «Мы кто ему?»
«Никто!
А он заплатил!» «Правда?»
— задрожала Манечка.
«Может, он нас хочет в чемодан посадить?»
«Очень ему нужно нас в чемодан сажать! Их вы, трусихи!»
«А зачем, зачем у него в чемодан в лодке? Разве в лодках с чемоданами катаются?»
Тут Манечкин рот скривился, и губы задрожали.
«Ой, мама, я боюсь!»
«Хватит вам!» — сказал Костя. «Не могут хорошего человека от плохого отличить. Их вы! Прям противно!»
Тебе противно, а я своими глазами в кино видела, как один такой хороший детей похищал, а потом родителям продавал за миллион.
Свистящим шепотом сказала Катя.
Нет, что ни говори, странный он тип, очень странный.
Убежденно добавила она. Вдруг странный тип бросил весла. Он согнулся, обхватил голову руками и стал что-то негромко бормотать.
«Чего это он?»
— похолодела Маня.
«Ой, мамочка, чего он говорит, а?»
«Тихо!» — прошептал Костя. «Тсс!»
«Чудовище! Изверг проклятый!» Услышали они непонятное бормотание. «Убил бы своими руками! Все убил, все!»
«Про кого это он?»
— насторожилась Катя. «Негодяй, мерзавец! Тебе судьба такого человека послала, а ты что с ним сделал? Кровопийца! Изверг!» Молодой человек обеими руками яростно застучал себя по голове, а потом понурился. Катя и Маня, онемевшие, бледные от страха, сидели, вцепившись друг в друга. Даже Костя потерял присутствие духа. Он беспокойно заерзал на месте и оглянулся.
«Может, караул закричать?»
— сказал он охрипшим шепотом. «Нет, не услышат ни одной лодки, как назло, поблизости». И тут Манечка не выдержала и оглушительно заревела. Катя обеими руками зажала ей рот, но было поздно. Кровопийца обернулся. 9. Ешьте, не стесняйтесь. Лицо его моментально отразило крайнее удивление и крайнее смущение. Молодой человек сквозь очки поглядел на детей и вдруг густо покраснел. «Бог ты мой!» — пробормотал он, — «а я и забыл про вас совсем!» И совершенно неожиданно улыбнулся мягкой и виноватой улыбкой. «Вы уж извините меня, пожалуйста!» — задумался. «Мысли тут всякие, не обращайте внимания!» Он махнул ладонью возле лба, как будто отгоняя от себя эти «всякие мысли», и похлопал себя по карманам, вынул сигареты, закурил, на секунду снова помрачнел, потом снова улыбнулся. «Ну что, обсохли?» «Послушай, ты, кажется, ревешь», — сказал он Мане. «Что это ты? Тебе что, сидеть неудобно? Тогда иди на нос, давай руку». Но Маня руку ему не дала. Реветь она, правда, сразу перестала, но руку протянуть побоялась. Вдруг схватит за руку и в воду кинет. «Не хочешь — не надо», — сказал молодой человек. «Да и правда, там вам троим вместе теплее». Он перевернулся на сиденье и сел лицом к детям. «Вот шляпа», — сказал он, — «просто свинство, можно сказать. Пригласил гостей, а сам...» Он затянулся сигаретой и снова мрачно задумался, как будто ушел куда-то.
«Вы не обращайте, пожалуйста, на нас внимания»,
— очень вежливо сказала Катя.
«Только вы нас, пожалуйста, на берег высадите, ладно?»
Но молодой человек молчал. Он как будто и не слышал Катины слова. Курил и мрачно, сосредоточенно глядел вдаль, на берег.
«Мама!»
— снова тихонько сказала Маня. Но он и этого не слышал.
«Да!»
— тяжело вздохнул он. «Такие, брат, дела!» А потом кинул сигарету за борт и снова уставился на детей. «Так как вы, собственно, здесь очутились?» — сказал он. «Вы что, живете рядом с парком?» Глаза у него были светло-серые и грустные-грустные. Почему-то совсем не страшные глаза.
«Нет, мы не рядом живем», — сказал Костя. «Мы сюда приехали уток кормить. Мы члены общества охраны природы».
«Ах, вот как!» — печально удивился молодой человек. «Надо же!» И снова помрачнел и уставился на воду. Он глядел на воду, а Катя, Манечка и Костя во все глаза глядели на него. Вдруг молодой человек снова очнулся. «Да», — сказал он, — «я опять, кажется, в свои мысли погрузился, извините меня. Послушайте,
«Что же вы сидите так, а? Вы и правда согрелись? А одежда ваша как, высохла?»
«Высохла»,
— одними губами сказала Катя.
«Спасибо большое. А когда вы нас на берег высадите, а, дяденька?»
«Да что вам торопиться?» Вдруг оживился странный тип. «Катайтесь, у нас времени до отвала. Я лодку на 3 часа взял. Послушайте, вы, может быть, есть хотите? Так у меня курица есть». Молодой человек полез все в тот же чемодан и на этот раз выволок оттуда довольно большой кусок курицы, завернутый в полиэтиленовый пакет. Он вынул из пакета курицу, разломил ее на 3 части и протянул ребятам. «Вот», — сказал он, — «ешьте, не стесняйтесь». Все 3 взяли по куску курицы, но продолжали глядеть на молодого человека широко открытыми глазами. «Что же вы не едите?» «Ах, вы, наверное, не хотите без хлеба. Вот, к сожалению, хлеба нет у меня. Не успел, знаете, купить». Молодой человек как-то беспомощно развел руками и сокрушенно поглядел на Катю, Маню и Костю. «Нету хлеба. Ничего не поделаешь».
«А нам и не надо»,
— вдруг сказала Маня и храбро поднесла кусок курицы ко рту.
«Вы, дяденька, не волнуйтесь, мы и так съедим».
«Не ешь»,
— шепнула Катя. Но Маня быстро откусила кусок и так же быстро стала его жевать.
«А вкусно», — сказала она. «Честное слово, вкусно».
«Конечно, конечно», — закивал головой молодой человек. «Я сам жарил. В дорогу, так сказать. Но вы ешьте, ради бога, не стесняйтесь». Катя поглядела на Костю, Костя на Катю. И оба откусили по кусочку. «Я, кажется, посолить забыл», — сказал молодой человек. «Ну, да вы уж извините меня. И так сойдет, правда?»
«Ага»,
— сказала Манечка, уплетая куриную ногу.
«Очень даже сойдет. Замечательная курица. Правда, Кать?»
«Очень вкусная», — сказала Катя.
«И как это вы сами ее сготовили? У нашей мамы и то хуже получается».
«И у моей тети хуже», — сказал Костя. И все почему-то засмеялись.
«А правда, вы нас никуда не увезете?»
— вдруг сказала Катя.
«И в чемодан не посадите»,
— сказала Маня, обгладывая косточку.
«Мы сразу поняли, вы добрый. Мы только сначала немножечко испугались. Чуть-чуть. Вот столечко».
«Ну зачем же мне вас сажать в чемодан? Новости какие!» — печально сказал молодой человек. «Такие дети симпатичные, и вдруг в чемодан. К тому же он занят у меня». И молодой человек снова улыбнулся своей мягкой, нерешительной улыбкой. «Я так и знал», — сказал Костя, дожевывая остаток. «Это все Катька спорила. Спасибо большое. Очень вкусно было». И вдруг ни с того ни с сего добавил. «Дяденька, а у вас что, неприятности какие-нибудь, да? Что-нибудь у вас случилось?» 10. Она вас любит. «С чего ты взял?» Снова удивился молодой человек, но потом невесело усмехнулся. «Да, вообще-то, есть кое-что». И снова стал хлопать по карманам в поисках сигарет.
«А что?» — сказала Катя. «Вы, наверное, заболели. Может, у вас туберкулез или воспаление легких? Хотите, мы будем грести? Давайте, а? Вы, наверное, устали. А знаете, вам, наверное, курить нельзя, а вы курите».
«Нет, что вы!» — грустно улыбнулся молодой человек. «Спасибо большое. Курить мне можно. Все у меня в порядке». Тут он снова нахмурился и отвернулся. «Все в порядке», — повторил он. «Вот только жена ушла. А так все ничего».
«Куда ушла?» — удивилась Катя. «Без вас ушла? В гости, что ли? Вот вредная».
«Ну и что, что ушла?» — сказал Костя. «Вы не расстраивайтесь. Она ведь придет». «Не придет она», — сказал молодой человек. «Поссорились мы, понимаете?»
«Ну и что, что поссорились?» — сказала Манечка. «Мы с Катькой все время ссоримся. Она тоже вредина, жуткая, противная».
И Манечка даже толкнула Катю и показала ей кулак. «Да нет, моя жена не вредина и не противная», — вздохнул молодой человек. «Я сам виноват во всем.
Она очень на меня рассердилась, сказала, что ей такой совершенно не нужен.
«Как это не нужен? Очень даже нужен!»
— возмутился Костя. «А ты-то откуда знаешь?» — усмехнулся молодой человек. «Разлюбила она меня, вот какие дела!» И молодой человек снова стал закуривать, закашлялся и долго-долго кашлял, отвернувшись от детей.
«Разлюбила его!»
— тихо сказала Катя.
— Вот еще новости, противная какая. — Ага, — сказала Манечка, — я бы ей показала, такой дяденька симпатичный. И она сжала кулак и погрозила им кому-то в пространство.
— Она вас не разлюбила, — стараясь перекричать кашель, громко сказал Костя. — Конечно, не разлюбила. Сами посудите, за что ей вас разлюбливать?
«Да ладно!»
Молодой человек махнул рукой. «Чего это я вам об этом рассказываю? Даже странно. Вы же дети. Что вы тут понять можете?»
«Все понимаем», — сказала Катя. «Сейчас знаете, дети, какие растут сообразительные? Не то что раньше. Акселерация».
«Чего?» — удивился молодой человек. «Как ты сказала?»
«Да», — сказала Манечка. «Аскелерация». Я тоже так считаю. Это значит, что дети очень умные пошли. Например, мы с Катей. Правда, Кость?
— И откуда вы только такое слово знаете? — поразился молодой человек. — Вы и в самом деле умные. Я сразу это заметил.
— Да это невооруженным глазом видно, — сказала Катя. — А вы в очках, ясное дело, заметили.
— Ну и ну! Еще больше удивился молодой человек. Он даже повеселел. Морщинка на лбу разошлась, и глаза стали вдруг совсем светлые. «Ну и ну!» — снова сказал он. Не ожидал даже. «Приятно познакомиться с такими неглупыми, остроумными людьми. Как ты сказала? В очках заметил? Ну и ну!» «Да!» — вдруг спохватился он. «А что же мы на месте стоим?» «Кататься так кататься, правда?» «Ну, кто со мной погрести хочет?»
«Я!» — крикнула Катя. «Я!» — крикнула Манечка.
«Я!» — крикнул Костя. «Ну, сначала пусть погребут дамы, а за ними ты!» — сказал молодой человек. И подал руку Кате. И Катя перелезла к нему на сиденье и вместе с ним погребла немного правым веслом. А потом она села на нос, и вместо нее погребла Манечка. Манечка, правда, сразу же уронила весло в воду, но молодой человек крепко его ухватил, и Маня тоже ухватилась, и так они вместе погребли одним веслом. Мане очень понравилось. Она сразу сказала, что гребет лучше Кати. Но молодой человек сказал, что обе хорошо гребут, даже непонятно, кто лучше. А потом за весла сел Костя, и греб вообще совсем один, сразу двумя веслами. Он, правда, очень всех обрызгивал, но ничего, все смеялись и были довольны. Молодой человек тоже смеялся. Оказалось вдруг, что он не просто молодой человек, а совсем молодой человек, ну, лет 20-22. Дети не очень-то в этом разбирались, но все-таки ему, кажется, было не больше. «Кстати, мы уже минут 40 катаемся, а все еще не знаем, как друг друга зовут. Будем знакомы. Костя».
«И меня Костя»,
— обрадовался Костя Палкин.
«Меня тоже Костя зовут».
«Вот это совпадение! А как твоя фамилия?»
«Палкин».
«Красивая фамилия. А моя?» «Синее море по колено Переходященский».
«Здорово!»
Восхитились все.
«Вот это фамилия! Как Синее море... Чего дальше?»
«Переходященский». «Нет, это я пошутил. Моя фамилия Реутов. Константин Николаевич Реутов. Будем знакомы».
«А нас Катя и Маня Сковородкины»,
— сказала Катя. И Манечка сказала.
«Ага, нас Сковородкины».
«Тоже очень красивая фамилия», — похвалил Костя Реутов. «Я, друзья, вам очень благодарен. С вами мне как-то повеселее стало, а то хоть в петлю лезь. Я ведь уезжаю сегодня. У меня поезд через 2 часа. Вот лодку сдадим, и я на вокзал. Мне еще билет купить надо.
— А на что же вы его купите? — сказал Костя. — У вас там в кошельке кроме 3 рублей ничего не было, я сам видел.
— Точно. — Ничего себе. Без денег уехать собрался. — Что же делать? Может, у вас есть? Одолжить мне не можете? Я пришлю, как только приеду.
— У нас 3 копейки есть, — сказала Катя. — Вам, наверное, не хватит. Погодите, мы еще поищем. — Ищи, Манька. И ты, Костя, ищи.
Они вывернули все карманы, но ничего не нашли. Костя снова сильно помрачнел. «Так», — сказал Костя Реутов, — «значит, мне возвращаться надо. Только этого не хватало. Я, понимаете ли, из дома ушел. Ушел так ушел. Нет, 100 раз туда-сюда ходить. Она меня совсем презирать станет. Не хочу я туда возвращаться».
«Давайте мы зайдем», — предложил Костя. — Нам все равно, пусть презирает. Подумаешь, какая. Сама ушла и сама презирает.
— Это мысль, — оживился Костя Реутов. — Правда, ребята, зайдите вы. Если там никого не будет, я вам ключ от квартиры дам. А деньги в письменном столе в правом верхнем ящике лежат. — Ну что ж, причаливаем. Костя подогнал лодку к причалу. Все выскочили на берег. Костя взял свой чемоданчик, сдал лодку сторожу, и они быстро пошли к выходу. Катя, Маня и Костя совершенно забыли, с какой целью они приехали в парк. Необычное неожиданное знакомство все выбило у них из головы. Теперь они жаждали только одного — помочь их новому симпатичному знакомому Косте Реутову, попавшему в такую беду. 11. Злополучный ящик. Костя Реутов жил недалеко от парка, всего в каких-нибудь 3-4 трамвайных остановках. Трамвай, звеня, подошел к большому 10-этажному серому дому, и все друг за другом выскочили на улицу. «Вот в этом доме я живу. Жил», — сказал Костя. «Второй подъезд, 3-й этаж, квартира 52. Вот вам ключи. Дерзайте, ребята». «Вы не забыли, где лежат деньги?»
«В письменном столе», —
сказала Катя.
«В правом верхнем ящике», — сказал Костя.
«Вот вы и сходите, а мы с Маней здесь вас подождем. Только не задерживайтесь».
«Не волнуйтесь, все будет в порядке», — сказал Костя. «Мы мигом».
Катя с Костей бросились к подъезду и одним духом сбежали на 3-й этаж.
«Звони ты», — сказала Катя. «Я что-то волнуюсь. А вдруг она дома? Что мы ей скажем?»
«Ничего не скажем», — сказал Костя. «Возьмем деньги и уйдем».
«Да она нам не позволит. Кто же это просто так берет деньги и уходит? Мы же не грабители какие-нибудь».
«Ладно, придумаем что-нибудь», — сказал Костя и позвонил.
За дверью стояла полная тишина.
«Никого нет», —
сказал Костя. «Можно входить». Он повернул ключ в двери. Дверь открылась. В коридоре было совсем темно. Из него двери вели в 2 комнаты, побольше и поменьше. В глубине большой стоял полированный коричневый письменный стол. «Вот это правый верхний ящик», — сказал Костя. «Открывай». Катя потянула за маленькую железную ручку. Ящик не поддавался. Катя потянула сильнее. Ящик не открывался.
«Не открывается», —
сказала Катя. «Давай я», — сказал Костя. — У тебя, видно, силенок маловато. Костя изо всей силы дернул за ручку. Но не тут-то было. Ящик не открывался. — Он заперт, — сказал Костя. — Чем бы его открыть? — Поищи, тут ключей нет. Но на письменном столе ключи не лежали. Не было их и в серванте, и в шкафу, где лежало белье, и на кухне в кухонном столе. Катя выдвинула все ящики. Нигде ключей не было. Когда они с Костей снова стали дергать злополучный ящик в надежде, что он откроется, во входной двери вдруг защелкал ключ, и она со скрипом отворилась. 12. Пусть уезжает. «Костя, ты дома?» — радостно сказал женский голос, и невысокая молодая девушка порывисто вбежала в комнату.
«Ой,
— охнула она. «Кто это? Что вы здесь делаете?»
Она быстро окинула глазами комнату, увидела выдвинутые ящики, распахнутый шкаф, валявшееся белье и уставилась на Костю и Катю, совершенно лишившись, как видно, дара слова.
«Мы, понимаете, мы тут деньги, это самое, ищем», — сказал Костя.
«Да, нам деньги нужны», — сказала Катя. «Мы за деньгами пришли».
«Какие деньги?» — еле выговорила девушка. «За какими деньгами?»
«Для Константина Николаевича. Он не смог сам прийти. Он... ему... ну, в общем, ему плохо».
Вдруг выпалила, сначала замявшись, Катя.
«Плохо? А что с ним? Где он, боже мой? Почему вы не отвечаете? Я вас спрашиваю, что с Костей? Отвечайте, почему вы молчите?»
И девушка подбежала к Косте и Кате и принялась взволнованно трясти их за плечи, наклоняясь и заглядывая им в глаза.
«Он что, в больнице? В больнице? Отвечайте немедленно!»
«Да нет, не в больнице он», — сказал Костя. «Чего вы нас трясете?»
«А где же он?»
«Где, где? Не знаю», — сказал Костя. «Где тут у вас ключ от ящика? Мы должны ему на билет деньги принести».
«На билет? На какой билет? Отвечайте, я вас спрашиваю, на какой билет?» «А что вы нас все спрашиваете?» — сказала Катя. «Сами разлюбили его, а сами спрашиваете. Он уехать собрался, вот что, а вы и рады, небось. Он теперь к вам никогда не вернется».
Девушка, как ошпаренная, отскочила от Кати.
«Вот как? Уехать собрался? А откуда вы все это знаете? Он что, нажаловался вам? Да, нажаловался?»
«Ничего он не жаловался», — хмуро сказал Костя. «Дайте нам денег, пожалуйста, а то у него поезд через час».
«Ах, вот как!» — закричала девушка. «Поезд через час? Ну и пусть уезжает! Пусть!»
И она выхватила из кармана ключ, открыла ящик и вышвырнула оттуда на стол деньги. После этого она села за стол, обхватила лицо руками и заревела, как маленькая.
«Ну, мы пошли?»
— сказали Костя и Катя, совершенно сбитые с толку.
«Идите, идите», — проговорила девушка сквозь слезы. «Пусть уезжает! Пусть! И без него обойдусь!»
И она схватила угол скатерти, смяла его в руках, прижала к лицу и заревела еще сильнее.
«Так и скажите ему! Без него обойдусь!»
Костя и Катя потихоньку боком выскользнули из квартиры. Запыхавшись, они прибежали на трамвайную остановку, где, взявшись за руки, нервничали Костя Реутов и Маня Сковородкина.
«Ну, что вы так долго?» — сказал Костя. «Дверь открыть не могли. До поезда всего 37 минут осталось. А что, ее дома не было?»
«Была».
«Была? А она что-нибудь сказала? Что-нибудь про меня спрашивала?»
«Спрашивала»,
— неохотно сказал Костя. «А что? Что спрашивала? Может, она что, передать велела?»
«Велела. Передайте, — говорит, — пусть уезжает. Без него, — говорит, — обойдусь».
«Ну что ж», — тихо сказал Костя, — «я так и думал. Прощайте, друзья. Большое вам спасибо за помощь и за ласку».
И Костя поднял с земли свой чемоданчик и помахал всем рукой.
«Так ведь она же там плачет!» —
вдруг жалобно сказала Катя.
«Константин Николаевич, она знаете, как ревет там? Она как услышала, что вы уезжаете, так сразу и заревела. Мне что-то ее жалко. Может, вы перед отъездом сходите к ней? Попрощаетесь?»
«Так она плачет!»
— закричал Костя Реутов.
«Неужели плачет?
Что же вы мне сразу не сказали? Это же совсем другое дело! Конечно, конечно, надо с ней попрощаться! Нельзя оставлять ее так одну! Быстро идемте!»
Все четверо бросились к подъезду, а первый — Костя Реутов со своим чемоданчиком. И когда они все вбежали в квартиру, то девушка еще плакала. А увидев Костю, вскочила, опрокинула стул и бросилась к нему.
ты не уехал! Костенька, миленький, ты не уехал! Как хорошо, что ты не уехал! Как хорошо!»
13. Родители волнуются. И вот все сидят за столом в квартире молодоженов Реутовых и пьют чай. Всем очень весело, все оживленно разговаривают. Маша Реутова угощает гостей мягкими булочками с изюмом и большими красными яблоками. А что происходит в это время в квартире Валентина Борисовича и Вероники Владимировны Сковородкиных? Как вы сами понимаете, в квартире Сковородкиных ничего хорошего не происходит. Мама и папа Сковородкины давно спохватились, что дочери их исчезли, что их нету ни во дворе, ни дома, ни у Нинки, ни тем более у Кости Палкина, потому что самого Кости Палкина тоже, оказывается, нигде нет. Словом, пропали дети — Катя, Маня и Костя. Дети в наше время пропадают нечасто. Мало того, это случается крайне редко. Но это никого не может успокоить, особенно Валентина Борисовича и Веронику Владимировну. Тетя Кости Палкина пока еще не беспокоится. Она на работе и ничего не знает. Но зато Валентин Борисович и Вероника Владимировна не находят себе места. «Боже мой!» — плачет Вероника Владимировна. «Куда они делись? Где они? Валентин, мне плохо. Эти дети меня вгонят в гроб». «Не волнуйся, заяц», — успокаивает ее Валентин Борисович. «Ты же знаешь наших дочерей. Опять им какая-нибудь глупая идея в голову втемяшилась. Может быть, они поехали на птичий рынок покупать стеклянные шарики, попугая или корм для рыбок? Или отправились на выставку «Дары природы». Кстати, они вчера спрашивали у меня, где находится эта выставка».
«И что ты им сказал?»
«Я сам не знал, где она находится. Не думаю, что надо искать их там. С таким же успехом они могли забраться в котельную на соседнем дворе и наспор просидеть там целый день. Или поехать в парк Горького и искупаться в пруду».
«Такая перспектива особенно пугает Веронику Владимировну». «Господи!» — волнуется она. «Только не это. Ведь они же не умеют плавать».
«Зато Костя Палкин наверняка умеет. Он, судя по всему, поехал с ними, и это, по крайней мере, меня несколько утешает. Костя Палкин — человек очень самостоятельный. С ним не пропадешь. Не беспокойся, заяц, они скоро вернутся».
Но проходит и час, и два, и три, и четыре, а дети все не возвращаются. Вероника Владимировна не может ни готовить обед, ни убирать квартиру, ни читать книжку, ни писать натюрморт. Она не может даже присесть спокойно и без конца подбегает к окнам и смотрит на улицу, не возвращаются ли ее дочери. Но они не возвращаются. Валентин Борисович пытается решить шахматную задачу, но это дело у него тоже не особенно клеится. Задача не решается. Не решается, хоть тресни. И удивительно, если бы она вдруг решилась. Валентин Борисович мыслями далеко. Валентин Борисович мыслями вместе со своими дочерьми. Он прикидывает, куда они могли деться и почему вдруг исчезли, не сказав ни слова, никого не предупредив. И что все это значит? Что с ними случилось? Куда? Куда они могли исчезнуть на весь день? Такого еще не бывало. Это хоть дети и без царя в голове, но не настолько же, чтобы не понимать, как волнуются родители. Они же знают, как их дома любят и как беспокоятся. Отчего они могли уйти? И вдруг папа вспоминает утренний разговор. Ему в голову приходят неприятные слова, которые он и Вероника Владимировна сказали своим детям. Кажется, в раздражении они сказали им, что их не любят, и еще что-то в этом духе. Да-да, они сказали им, что отдадут их в интернат или еще куда-то. Так, может, дети обиделись? Нарочно ушли из дому? С таких дурех будет. А почему, собственно, дурех? Он и сам, помнится, ушел однажды из дому маленьким мальчиком, обидевшись за какой-то пустяк на родителей. Ходил по улицам, сидел в сквере,
а потом уснул на лавочке, и его совсем сонного принесла домой какая-то дальняя знакомая их семьи, которая в это время случайно проходила мимо.
Так что же делать? Если так, и они нарочно ушли из дому, то ведь они могут заблудиться? Или еще того хуже?
Валентин Борисович в ужасе закрывает глаза. Ему уже мерещатся всякие страшные картины. На детей нападают хулиганы, дети попадают под автобус, дети промокают до нитки под дождем и, вымокшие, голодные, бредут по каким-то бесконечным, уходящим вдаль улицам. Валентин Борисович бросает шахматную задачу, бежит в ванную и, стараясь сделать это незаметно, капает в чашку корвалол. Но незаметно сделать это не удается. Вероника Владимировна тоже вбегает в ванную и, видя корвалол в папиных руках, упавшим голосом говорит.
«Валентин, ты же уговаривал меня не волноваться, а сам... Дай мне тоже корвалолу. Боже мой, Валентин, на тебе же нет лица! Что же делать, Валентин, что же нам делать?»
«Успокойся, заяц»,
— говорит Валентин Борисович.
«Я думаю...» «Только ради бога не волнуйся, возьми себя в руки. Надо сообщить в милицию».
Они в который раз уже подходят к окну и замечают во дворе Нинку Кукушкину. «Нина!» — волнуясь, кричат они в окно. «Ниночка, ты не знаешь, где Катя с Манечкой? Ты не видела случайно, куда они ушли?»
«Куда ушли?» — говорит Нинка. «А что, разве они не вернулись еще?»
«Не вернулись? А откуда они должны были вернуться?»
«Ну как же? Они же из дома ушли с Костей Палкиным. Они же в лесу заблудиться хотели. Я думала, они вернулись уже. Наверное, и правда заблудились. Вот дурочки, делать им нечего». «В лесу!»
— ахает Вероника Владимировна.
«Заблудились в лесу!»
И ей делается плохо. Она опускается на стул и закрывает глаза.
«Нина, в каком лесу?» — кричит в окно Валентин Борисович. «Что ты сказала? В каком лесу они заблудились?»
«Не знаю я», — говорит Нинка. «Они мне не сказали. Я их, знаете, как отговаривала? А они заблудимся, и все. Прям ненормальные какие-то».
Валентин Борисович тащит Веронику Владимировну в комнату, укладывает ее на тахту, кладет на лоб мокрое полотенце и бежит на улицу звонить в милицию и в скорую помощь. 14. Видимо, конец повести, но, может быть, еще и не конец. Да, вот как бывает. Ушли дети из дома. Просто так ушли, в общем-то, по глупости. Или даже по озорству. Потому что никаких особых причин уходить у них, судите сами, не было. Ни у Кати с Маней, ни у Кости Палкина. Ну что за причина, что родители Катю с Маней поругали? Если бы родители своих детей не ругали, то дети бы тогда совсем распустились. Спать бы вообще не ложились, мяли бы зеленые насаждения, улицу перебегали, где не положено, мороженым бы объедались, мячик играли бы на проезжей части, били бы друг друга, игрушки бы отнимали, жадничали бы, капризничали, по чердакам и подвалам лазили бы, врали бы, дразнились и ябедничали. Словом, что я хочу сказать? Плохо было бы, если бы родители детей не воспитывали. Тогда дети невоспитанные ходили бы, не здоровались ни с кем, толкались бы, нехорошие слова говорили. А зачем говорить нехорошие слова, когда хороших так много? Катя с Манечкой, правда, нехороших слов никогда не говорили. Этого у них в привычке не было. Но зато все остальное вполне бывало. Костя Палкин тоже нехороших слов не говорил. Но все-таки он очень плохо поступил, что из дома ушел, и свою собственную родную тетю заставил сильно нервничать. Потому что, хотя тетя и поздно пришла с работы, однако Костя дома еще не было, и во дворе стоял целый переполох. Ее племянник Костя пропал без вести вместе с сестрами Сковородкиными из 18-й квартиры. Глафира Андреевна прибежала в квартиру Сковородкиных и, не разобравшись, сгоряча стала ругать и без того бледных, и до нельзя расстроенных Кати Маниных родителей
за то, что их дочки подбили Костю уйти из дома, что они всегда плохо действовали на бедного мальчика, и что если они сегодня же не вернут ей Костю, то она вынуждена будет телеграфировать в Африку Костиным родителям, которые очень передовые люди и помогают строить в Африке новую жизнь, чтобы они как можно скорее повлияли на Валентина Борисовича и Веронику Владимировну, чтобы те не распускали до невозможности своих и без того распущенных дочерей и не позволяли бы им без разрешения разгуливать по всяким там лесам. Потом, правда, когда дети уже нашлись, Глафира Андреевна долго извинялась перед Вероникой Владимировной и Валентином Борисовичем. Она сказала, что они, как интеллигентные люди, должны ее простить. У нее не в порядке нервы, и, кроме того, она устает на работе. И Вероника Владимировна с Валентином Борисовичем ее с удовольствием простили. Они были страшно счастливы, что их дорогие дети нашлись. 15. И снова еще не конец. Но пока еще дети не нашлись. Пока они еще продолжают сидеть за столом в кухне у Кости и Маши Реутовых. Маня доедает второе блюдце варенье. Она разрумянилась, глаза у нее слипаются, и она трет их кулаком. Катя ставит на стол красную в белый горох чашку и толкает ногой под столом Костю. «Кость», — говорит она тихо, — «а сколько времени, а? Наверное, поздно уже. Там, наверное, папа с мамой волнуются. А, Кость?»
«Не волнуются», — беспечно говорит Костя. «Мы же не в Африку уехали. Чего волноваться-то?»
«Кончай есть», — толкает Катя под столом Маню. «Нам домой пора».
«Зачем?» — говорит Маня. «Мне тут нравится». И снова тянется к вазочке с вареньем.
«Вообще-то, наверное, правда, пора»,
— говорит Костя.
«Наверное, уже 6:00. Тетя уже с работы пришла. Ух, и попадет мне».
«Хорошее какое варенье», — говорит Манечка. «У нас дома не такое вкусное. А пироги моя мама даже еще вкуснее печет».
«Послушайте, дорогие дети!» Вдруг спохватываются хозяева. «Что же мы сидим? Вам, наверное, давно вернуться пора. Ваши родители насколько вас отпустили?»
«А они нас и не отпускали», — говорит Катя. «Мы сами ушли. Мы на них обиделись».
«Обиделись», — говорит зевая Манечка, и глаза у нее закрываются.
«Сами ушли. За что обиделись?» — удивляются хозяева. «А за то, что они нас не любят», — говорит Катя, и у Кати потихоньку слипаются глаза.
«Ничего себе!» — удивляются хозяева и начинают слегка беспокоиться. «Как же это вы вдруг сами взяли и ушли? Разве это можно? Вы ведь еще не взрослые. Это, знаете, очень странно. Давайте-ка скорее вашим родителям позвоним».
«А у нас телефона нет», — открывает глаза Маня. «И у Кости нету».
«А где вы живете? Наверное, где-то рядом? Пошли скорее, мы вас проводим».
«Нет, мы далеко живем, на Малой Великановской».
«На Малой Великановской? Да это же на другом конце города. Как же вы сюда-то попали?»
«А мы заблудиться хотели», — говорит Костя. «Надоело мне у тети жить, а они меня в Африку не берут».
«Ага, не берут»,
— говорит Маня сквозь сон.
«Не берут они его».
«Господи, в какую еще Африку? А ну, кончайте чай пить, бежим ловить такси. Едем на Малую Великановскую». 16. А вот и конец. А впрочем... На сей раз все пятеро выскочили на улицу. На улице смеркалось, накрапывал мелкий дождик. Похоже было, что с наступлением вечера и погода соответственно изменилась. На небо набежали тучи, оно потемнело, и все вокруг помрачнело, как будто и не было днем солнца. Дождик моросил по мостовой, и в домах раньше времени стали зажигаться окна.
«Хоть бы зонтик был», — сказала Маша. «И почему я зонтик не взяла?»
«На 4 все равно бы не хватило.
— сказал Костя Реутов.
«На пятерых», — сказала Катя. «Вы, дядя Костя, взрослый, а считать не умеете».
«Да я не в счет», — сказал ежись Костя Реутов. «Где же такси? Как назло, ни одного не вижу».
«Такси, такси!» — закричала Маша, проезжавшая машине, но машина не остановилась.
«Нахал какой!» — сказала Маша.
«Совсем пустое такси было. И откуда этот дождь противный взялся? Целый день ни одной дождинки не было. Такси, такси! Костя вон едет! Поднимай руку, останавливай его, останавливай!»
Костя и Маша выскочили почти на середину улицы и принялись энергично махать руками. Но и эта машина не остановилась, а шурша шинами проехала мимо. Только шофер высунулся в окошко и зло крикнул: «Вам что, жизнь надоела? Чего под машину лезете?»
«Так мы детей к ночи на место не доставим», — сказала Маша. «Бедные их родители. Прямо удивляюсь, поглядишь на вас, умные люди, а на самом деле? Разве можно так родителей своих мучить?»
«Правда, глупо мы поступили», — сказал Костя. «На нас помрачнение ума нашло. Теперь уж меня в Африку ни за какие деньги родители не возьмут».
«Бедная мамочка», — сказала Катя. «Она, наверное, плачет там. И зачем мы так сделали?»
«Папочка, миленький!» — вдруг захныкала Маня. «Где ты? Я к тебе хочу! На ручки!»
«Тетю тоже жалко», — сказал Костя. «Она на ответственной работе работает. Устает».
«Вон такси идет», — сказал Костя Реутов.
«Давайте все вместе голосовать. Махайте, махайте руками. Мы не дадим ему уехать. Пусть только попробует». И вся группа принялась бешено махать руками, а Костя даже побежал на перерез машине.
«Что за пожар?» — сказал водитель. «Папаша, а какой пример детям показываете? Милиции на вас нету. Куда вам?»
«На Малую Великановскую!»
— закричали Катя с Маней и Костя Палкин.
«Садитесь!» — сказал водитель.
17. Настоящий конец истории. Не знаю, стоит ли рассказывать вам о волнующем моменте встречи родителей со своими пропавшими детьми. Право не знаю, может быть, и не стоит. Момент, конечно, очень волнующий. Разумеется, дело не обходится без слез, без громких восклицаний, без ахов, без охов, без нотаций, ругани, упреков и наказания. Да, наказание. Детей, конечно, шлепают и ставят в угол. И это естественно. Я бы, наверное, тоже так сделала. И любой бы на месте родителей Сковородкиных наказал бы детей за такой плохой, жестокий и ужасный поступок. Но, с другой стороны, дети-то уже раскаялись. Чего их особенно наказывать? Они поняли, что поступили опрометчиво, что так поступать не годится, что так поступают только нелюбящие, плохие и жестокие дети. Или просто глупые. А Катя и Маня Сковородкины, да и Костя Палкин неплохими, ни жестокими детьми не были. Вот насчет глупости, право не знаю. Но глупость — дело поправимое. Как говорится, вырастут, поумнеют. Не все, правда, умнеют с возрастом, но я надеюсь, что Катя и Манечка Сковородкины, мои героини, непременно поумнеют. Мне хочется так думать. Да нет, я просто уверена в этом. Иначе я не стала бы их делать героинями моей книжки.